Значит, сегодня читается отрывок из книги Исаии. Это 10 глава. Отрывок читается, он состоит из, опять же, двух кусочков, стихи с 5 по 7, потом перерыв, потом с 13 по 16. Вот. Я прочту весь отрывок. Да? Хотя, действительно, эту середину можно и опустить. Ну, прочту весь. «О Ассур, жезл гнева моего, и бич в руке его мое негодование». Это Бог говорит. «Я пошлю его против народа нечестивого и против народа гнева моего, дам ему повеление ограбить грабежом и добыть добычу и попирать его, как грязь на улицах. Но он не так подумает и не так помыслит сердце его. У него будет на сердце разорить и истребить немало народов. Ибо он скажет, не все ли цари и князья мои? Хална не то же ли, что Кархемис? Эмав не то же ли, что Арпад? Самария не то же ли, что Дамаск? Так как рука моя овладела царствами идольскими, в которых кумиров более, нежели в Иерусалиме и Самарии, то не сделаю ли того же с Иерусалимом и изваяниями его, что сделал с Самарией и идолами ее? И будет, когда Господь совершит все свое дело на горе Сионе и в Иерусалиме, скажет, посмотрю на успех надменного царя, сердца царя Ассирийского и на тщеславие высоко поднятых глаз его. Он говорит, царь Ассирийский, силою руки моей и моею мудростью я сделал это, потому что я умен и переставляю пределы народов и расхищаю сокровища их и низвергаю с престолов, как исполин. И рука моя захватила богатство народов, как гнезда. И как забирают оставленные в них яйца, так забрал я всю землю, и никто не пошевелил крылом, и не открыл рта, и не пискнул. Величается ли секира пред тем, кто рубит ею? Пила гордится ли пред тем, кто двигает ею? Как будто жезл восстает против того, кто поднимает его. Как будто палка поднимается на того, кто не дерево. Зато Господь, Господь Саваоф, пошлет чахлость на тучных его, и между знаменитыми его возжжет пламя, как пламя огня. Вот такой отрывок из книги пророка Исаии. Ну, сначала справку небольшую. По-моему, мы когда-то уже говорили про пророка Исаию, а может быть и нет, если повторюсь, извините. Да, не помню, про кого уже говорили, кого нет. Значит, пророк Исаия – это классик Библии. Это один из величайших пророков, которого очень часто цитируют и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Пророк веры. Основная мысль пророка Исаии – это упование на Бога. Необходимость обращения, то есть поклонение Богу, можно сказать, в духе и истине, и справедливое отношение к ближнему. Исаия – величайший из мессианских пророков. В христианской церкви очень часто цитируют слова из пророка Исаии, которые, как считают христиане, посвящены Иисусу Христу. Да? Там, прямо прямым таким текстом. Там не упоминается Иисус Христос, но как бы, очень так все красиво описывается. Значит, родился пророк, как говорит справочная информация, где-то около 765 года до нашей эры, то есть примерно 2800 лет, да, назад. Когда ему было примерно 25 лет, Бог возложил на него пророческую миссию. Он должен был возвещать падение Израиля и Иуды, то есть Северного и Южного царства, в наказание за неверность народа. Тяжелая миссия, да, рассказывает, что ребята, за вашу неверность ваше царство падут. А в то время действительно ситуация в царствах была очень непростая. Ассирия с одной стороны, Египет с другой стороны. И оба царства пытались наладить какие-то военные союзы, да, кто с Ассирией, там, кто с Египтом, для того, чтобы как-то удержаться на плаву, выстоять и так далее. Ну, первая попытка была предпринята, попытка союза с Ассирией. Исаия был категорически против, это отражено в его в пророчествах. В 721 году Самария перешла под власть Ассирии, то есть вот, Северное царство, да, там, перешло под власть Ассирии, Иудея попыталась вступить в союз с Египтом, то есть с другим соседом. Исаия опять был против. Потом происходило восстание против Ассирии, и которое жестоко подавлялось ассирийскими правителями, и царь Иудеи принял решение защищать Иерусалим, не сдавать его ассирийцам. Исаия поддержал царя и сказал, что да, Бог с нами, Иерусалим не падет. Да? И действительно, город был спасен. После 700 года об Исаии ничего не известно, но хранится как бы предание, сохраняется о том, что он принял мученическую смерть. Значит, Исаия оказал очень большое влияние на все пророческое движение. Была целая школа пророков Исаия, поэтому даже в книге пророка Исаия выделяют там Исаию, вторую Исаию, то есть его последователи, которые продолжали его дело. Ну вот, а теперь, значит, немножко давайте о самом тексте. Ну, о чем там смысл был общий, понятен? Или в двух словах повторить? В двух словах. Значит, Господь Бог говорит о Ассур, то есть о Ассирии. Ты жезл гнева моего. И бич в твоей руке – это мое негодование. Я пошлю Ассирию против народа нечестивого, против народа гнева моего, и дам повеление Ассирии ограбить грабежом и добыть добычу, и попирать неверный народ, как грязь, на улицах. Но Ассирия не так подумает и скажет, да, силой руки собственной моей и моей мудростью я сделал это, потому что я умен, я переставляю пределы народов, восхищаю сокровища, и никто не пикнет. Ну, там вот эта длинная цитата, да? И пророк от лица Господа вопрошает, величается ли секира перед тем, кто ею рубит? Ну, топор, да? То есть, хвалится ли топор перед тем, кто ею рубит? Пила гордится ли перед тем, кто ею пилит? Да? Как будто жезл восстает против того, кто его поднимает. Так за то, что Ассирия возгордилась и подумала, что она сама по себе такая великая, да? Господь Саваоф пошлет чахлость на тучных его и между знаменитыми разожжет пламень, то есть Ассирия как бы падет. Да? Ну, это вот если своими словами рассказывать. То есть пророк говорит о том, что царь Ассирии воспринимал свои победы неправильно. И потому будет наказан. В чем же он был неправ, царь Ассирии? Ну, вполне очевидно, что царь Ассирии, как и мы, каждый из нас, воспринимаем успехи в своей жизни как само собой разумеющееся. И вполне справедливое дело. В отличие от несправедливых поражений. Да? Ну, согласитесь. Наши победы, они по справедливости. Наши поражения, они всегда несправедливы. Почему мы так думаем? Ну, есть несколько причин для того, чтобы мы считали именно так, а не иначе. Ну, во-первых, для нас ведь не секрет, что мы достойны победы, правда? Мы достойны этого. Потому что именно мы знаем, как должен быть устроен этот мир. Ну, мы, я имею в виду, каждый из нас. Да? Вот, именно наше знание и представление является истинным. Ну, и кому же как не нам, правда, править этим миром. Правда. Кроме того, все наши победы – это исключительно наша заслуга, потому что мы умны, мы сильные, талантливые, способные. Ну, короче говоря, вот все это мы. Да, каждый из нас, мы это тоже очень хорошо про себя знаем. Кроме того, третья причина. Ведь Бог же на нашей стороне, правда? Но на чьей стороне ему еще быть? Если мы самые истинные, умные, талантливые, сильные, знаем, как должно быть. Ну не на их же стороне, правда? На чьей стороне должен быть? Конечно, на нашей. Но если Бог с нами, то кто против нас? Вот. Кроме того, они, те, кто достойны проиграть, не идут с нами ни в какое сравнение. Да? Потому что, конечно, если бы они что-то из себя представляли, если бы у них было что-нибудь в них достойное, то мы бы, конечно, прислушались и даже, может быть, дали бы им поуправлять собой. Но, к сожалению, это далеко не так. Они этого недостойны. Ну и кроме того, обычно между ними, то есть те, кто достойны поражения, нет никакой разницы. В отличие от нас, которые являются исключительными. Ну, мы индивидуальность. Я всегда индивидуален. Окружающие меня в какой-то мере некая такая биологическая масса. Ну, конечно, ну не все, да, понятно, что у меня есть любимые люди, у меня есть люди, с которыми нахожусь в отношении, но если мы возьмем просто оставшиеся 6 миллиардов людей, то кроме как вот некой этой биомассы, да, мы... Да. Ну вот. Все вполне логично. То есть царь Ассирии, он ничем не отличался от нормальных, современных, здравомыслящих людей. Да? И был неправ, как мы выясняем, в глазах Бога. Потому что если мы считаем примерно так же, как считал он, мы считаем, то нас ждут впереди разочарования. Потому что это самообман, стереотипы некие, рождающие в нас пустые ожидания. На самом деле мы всегда должны помнить несколько очень важных таких правил жизненных. Ну, прежде всего, мы должны помнить, что каждый из нас индивидуален, уникален и неповторим. Каждый из людей, каждый из 6 миллиардов, или сколько сейчас уже живет на планете Земля, каждый из нас уникален, неповторим и индивидуален. Каждый из нас имеет полное право считать так же, как считал царь Ассирии, как считаем мы сами. Да? И считает. То есть мы все, при том, что мы индивидуальные, мы все остаемся людьми, и среди нас нет ни одного, кто не был бы полноценным человеком, то есть кто считал бы по-другому. При этом каждый человек заслуживает быть счастливым, свободным, но, конечно, не за счет других людей. Да? То есть настоящая свобода, мы с вами говорили, когда говорили последнюю заповедь, это не свобода от, а это свобода с. Да? И настоящее счастье, это тоже счастье с кем-то.
Совсем, что вокруг нас.
Ну, совсем, да, совсем, что нас окружает. То есть в представлении большинства людей, которые руководствуются таким представлением свободы нашего эго, да? В представлении нашего эго это свобода от. Да? То есть чем меньше людей вокруг меня, тем меньше конкурентов, тем меньше завистников, тем меньше, ну вот как бы, да, врагов. Наше эго стремится к тому, чтобы остаться одному и вот быть счастливым, да, и свободным от всех. У Бога противоположная, как бы, позиция, что настоящая свобода – это свобода с. Мы с вами говорили, что сам Господь Бог, который является всемогущим, который вполне мог бы использовать все свое могущество для того, чтобы освободиться от нас, любимых, да, он вполне мог бы, да, стать свободным от этого мира, но он почему-то предпочитает свободу с. Да, каждым из нас, предлагая каждому из людей там личные отношения, взаимоотношения, ну, являет для нас вот этот пример. Дальше. Мы должны помнить о том, что каждый из нас, как каждый из людей, ограничен. У каждого из нас есть свои слабости, свои границы, свои недостатки. Мы не всемогущие. Да? У каждого человека есть свой определенный лимит, свои границы. И на самом деле мы всесильны, если можно так выразиться, в кавычках, потому что мы все равно не всесильны, но всесильны лишь в синергии, то есть объединяя способности, да, возможности других людей. То есть когда мы не сами пытаемся что-то решить, а подключая способности многих, тогда вот этот эффект синергии, он как бы умножает, да, приумножает наши силы. Индивидуально мы всегда ограничены. Кроме того, мы должны принимать как данность и помнить об этом, что каждый человек ошибается. Людей, не ошибающихся, нет. Не было и не будет. Каждый человек совершает в своей жизни ошибки. Большие и маленькие. Даже очень хорошие люди, даже очень правильные люди, даже очень праведные люди, даже все люди, они совершают ошибки. Если почитать внимательно Евангелие, то мы увидим даже про ошибки, совершенные такими персонажами Евангелий, как, например, Дева Мария, Иосиф, Иисус. Да? Например? Ну, давайте пример Девы Марии, например. Да? Был период, когда Иисус пришел только в Галилею и начал общественное служение в Галилее, где-то там на рубеже 27-28 года, когда Мария встала на сторону братьев, ну, как бы остальных родственников, и, как написано в Евангелии, ближние его считали, что он вышел из себя, и послали, чтобы взять его, короче говоря, в сумасшедший дом его отправить. Мария была с ними. Ошибалась? Ну, история показала, что ошибалась. Да? Мы с вами говорили, по-моему, об этом, что после вот этого случая, если до этого Мария все время с Иисусом, да, то после этого Мария появляется рядом с Иисусом уже только около креста. Да, то есть тогда, когда она свою ошибку осознала. Мы должны про себя, да, мы не про них там выискивать их ошибки, мы должны понимать, что мы каждый день совершаем много всевозможных ошибок. И люди вокруг нас то же самое. Да. Значит, следующее, что мы должны принять и признать, что мы не можем нравиться всем. Это невозможно. Нет ни одного человека, который бы нравился всем. Иисус не нравился всем, да, пророк Магомед не нравился всем, Будда не нравился всем. Ну, нет ни одного, кто бы нравился всем. Да. Более того, людей, которым мы не нравимся, всегда больше, чем людей, которым мы нравимся. Хотя мы, конечно, про себя думаем наоборот, стремимся к обратному, но некая истина жизни такая. Да? При этом мы даже себе не можем представить, почему мы не нравимся людям. То есть кому-то не нравится мой голос, кому-то не нравятся мои уши, кому-то глаза, кому-то еще что-то. Да? То есть поводов для того, чтобы мы не нравились, очень много. Следующий момент, который нам нужно уметь признавать, это то, что у каждого человека есть враги. Они есть и у нас тоже. Почему? Ну, прежде всего, потому что мы не умеем общаться и снимать вот эти вот неясности и вопросы в тот момент, когда они возникают. Ну, самая банальная ситуация, я пошутил, человек мои шутки не понял, воспринял как что-то серьезное, да, обиделся, но не проговорил этого. То есть мы не выяснили отношений сразу, он ушел, 3 дня ждал, когда я позвоню и извинюсь, а я и не знаю, что надо извиняться, потому что я просто шутил, это была обычная шутка. Человек понял, что я погряз в своих заблуждениях, и, да, и потихонечку любовь перерастает в ненависть, и уже человек думает о том, как бы там, мне отомстить и так далее. Да? Мы даже и не знаем, когда и как мы вот себе этих врагов делаем, то есть мы просто живем, да, а за нами остается след, как говорят, у каждого человека есть свое кладбище, да, но не только свое кладбище, но еще и армии врагов, которые за нами остаются. Но это тоже реальность некая. Почему мы не умеем общаться? Почему на ранних стадиях, вот когда кто-то не понял чьи-то шутки, да, когда получился неловкий жест, неловкий взгляд, который обидел человека, почему мы не снимаем? Потому что каждый из нас ранен при этом. И мы это тоже должны признавать. Ранен родителями, друзьями, врагами. То есть, идя по жизни, сталкиваясь с людьми, вступая с ними в отношения, мы получаем раны. Если мы вовремя эти раны не залечиваем прощением, они остаются, они начинают гноиться, они начинают менять наше представление об окружающем мире. И в конце концов мы начинаем видеть реальность нереальной. То есть мы воспринимаем не то, что есть на самом деле, а мы воспринимаем все через призму своих ран, своих обид, все, что там наше подсознание хранит. И это можно проверить на простейшем эксперименте. Да, можно, я не знаю, в компании людей, да, кто-то произносит фразу, и потом, если спросить людей, кто что услышал, да, то варианты будут самые разные, в зависимости от того, какие раны несет на себе человек. Да. Ну и, наконец, мы всегда должны помнить, что все мы – это орудия в руках Господа Бога. Мы об этом тоже забываем, как забывал царь Ассирии, что он только пила, секира и не больше, который Бог пилит, непослушный еврейский народ. На самом деле, если переводить в более... Это звучит очень так жестоко как-то, да, так неприглядно. Только что мы только с вами в прошлый раз говорили там про свободу полную, там еще что-то. Это вдруг орудие в руках Божьих. Но если мы вспомним молитву, например, святого Франциска Ассизского, который просил: «Господи, дай мне быть орудием Твоего мира», да, то, в общем, может быть, все не так уж и страшно. Ну, будем сейчас с этим разбираться. Что значит быть орудием? Ну так, если в жизненных примерах. Если я сегодня богат, то это для того, чтобы я мог пройти свои уроки пользования богатством. Да? Уроки управления богатством, людьми, потому что, ну, когда я богат, на меня сразу много людей, да, находится там, в зависимом положении от меня. При этом кто-то проходит свои уроки бедности. Да? Потому что если я сегодня прохожу уроки богатства, да, и ко мне приходит бедный человек там устраиваться на работу, он проходит свои уроки бедности, я выступаю в роли того орудия, да, в руках Божьих, который для того, чтобы человек мог пройти свои уроки. Если сегодня я гоним, да, то кому-то Богом вручена миссия меня гнать. То есть мы все проходим свои уроки. Да, мы все переживаем свой опыт, проходим свои уроки. И если я думаю, что мое нынешнее положение – это результат моих усилий, исключительно моих, ну, как от царя Сирии он думал, что... то мне предстоит познакомиться с обратной стороной, чтобы понять, что все не так, как мы себе представляем. Потому что все мы учимся в школе у Господа Бога, в школе любви. В этой школе мы занимаемся теорией, читаем книги, слушаем рассказы, проповеди, рассказы учителей всяких, да, свидетельства знакомых. То есть теоретическая часть. Но есть еще практическая часть. Когда каждый из нас выступает в определенной роли по отношению к другому человеку. То есть такие ролевые игры. И Господь Бог говорит: ну вот сейчас вот давайте разыграем ситуацию. Ты богатый человек, а ты бедный человек. И вот ты бедный, приходишь к этому богатому. Вот давайте посмотрим, кто как со своей ролью как бы справится. Практическое занятие. Да? В школе у Бога. Мы можем играть разные роли, с разной продолжительностью эти роли. Это не значит, что все они длятся по 5 минут, или по 5 лет, или по 50 лет. Да? То есть это все очень как бы по-разному. Но мы всегда должны помнить, что директор школы у нас один. И то, что мы делаем, мы учимся в этой школе у Господа Бога. Ну и пророк спрашивает: величается ли секира перед тем, кто рубит? Да? Пила гордится ли? Значит ли это, что я пила и секира все-таки? Ну, в том смысле, что я являюсь орудием исполнения воли Бога, да. Любое орудие есть орудие. Я, исполняя волю Бога, тоже выступаю в роли некого орудия. Но, конечно, с точки зрения овеществления, то есть являюсь ли я в тот момент неодушевленным предметом, конечно, нет. Да? Потому что мою свободу ничто не ограничивает. И вот возникает вопрос: а действительно ли не ограничивает? А что если все наши представления, все наши восхищения, Бог есть свобода, который хочет нас сделать свободным и так далее, вдруг это все некий такой самообман, такой: давайте сейчас уколемся, да, и покайфуем, а мы все свободны. А потом проза жизни. Приходит ко мне орудие Бога, как бы, и говорит: ну что? Да, какая тут свобода? Да? Где вот эта граница между детерминизмом, то есть некой определенностью, да, запрограммированностью, и личной свободой человека? Как нам ее обрести, нащупать, как нам ее понять, есть ли она, и что из этого истинно, а что ложь? Ну, вот вчера я встречался с астрологом. мы беседовали, я брал интервью для того, чтобы попытаться разобраться для себя и, может быть, для, если получится, статья для читателей будущих, все-таки, что же астрология нам дает для нашей жизни. Я встречался с различными точками зрения в жизни своей у людей, от людей, которые говорили, что астрология – это наше все, потому что только она открывает нам истину, до людей, которые говорили, что астрология – это вообще наше ничто, потому что только она является тем самым исчадьем ада, которое ни в коем случае, и так далее. Вот вчера мы говорили с астрологом о влиянии планет на жизнь человека, о том, что у каждого человека существует его персональное небо, которое с момента рождения там присутствует, о циклах обращения планет и нашей зависимости от периода обращения той или иной планеты, и нашей зависимости от взаимодействия планет между собой, когда там кто встал в противофазу, там, да, тыры-пыры, все вот это. Ну, понимаете, о чем я говорю, если не понимаете, слава Богу. Значит, кроме того, мы говорили не только об астрологии, мы брали вопрос шире, мы говорили, например, о тайнах имен, о значении имени, потому что, да, по имени, как говорят, какое имя дашь, так оно потом по жизни и будешь определять, да? О, как это называется, хиромантии, то, что у нас там на руках написано. И о разных других системах ограничения свободы человека. Потому что, если есть некие границы, то значит я уже не свободен. Правда? Если я завишу от поворота Сатурна, да, и от того, как там Венера посмотрит на Юпитер, то моя свобода сильно ограничена. Если мое имя определяет, что я буду любить это, не буду любить это, буду жить так, не буду жить так, то о какой свободе мы говорим? Да? Если на моей руке уже написано, сколько лет я проживу, да, то никакой свободы у меня уже нет. Да. Как же закон свободы, о котором мы говорили? Сочетается ли одно с другим? Например, астрология и закон свободы. Как их совместить? И возможно ли это или нет? Большинство людей в повседневной жизни их сочетает. Но знаете, каким образом? Умело пользуясь затемнением собственного сознания, частичного. То есть, когда я верю в Господа Бога, я как бы не верю в астрологию. Я общаюсь с Господом Богом и говорю, зачем мне астролог, Господи? Ты мой царь и Бог. Потом что-то меня припирает, я что-то с Богом раз поговорил, два поговорил, что-то ничего не решается. У меня этот участок как бы затемняется, и я иду к астрологу и говорю, ну-ка составь-ка мне, пожалуйста, да, и подскажи, как мне в этой ситуации лучше действовать. В этот момент я как-то про Господа Бога не очень вспоминаю, да, я вспоминаю об про астролога. То есть большинство из нас сочетает в себе одно со вторым, но не путем естественной гармоничного некого сочетания, да, а путем вот выпадения из сознания. Да. То есть тот момент, когда я думаю про астролога, я как-то не думаю, что вот я перед этим убеждал Господа Бога, что астрология – это все ерунда. Да. Что она мне не нужна и так далее. Да, вот приспичило, она мне нужна, и как бы я сейчас думаю об этом. Ну, человек вообще свойственно, это по жизни нам свойственно. Да, сколько раз мы себе даем обещание, что вот больше я там не буду есть после 6 часов вечера, не буду смотреть этот телевизор, не буду, да, буду вести правильный образ жизни. Ну и что, наступает новый день, все повторяется. Да, у нас как бы все наши вот эти, да, что-то затемняется, что-то высветляется, как бы мы так делаем. Так все-таки возможно ли гармонично, да, признать, сказать, что да, есть Господь Бог и есть астрология, и они находятся в некой гармонии. Возможно ли или невозможно? Если мы говорим, Бог есть свобода, а здесь, понимаешь, астрология своим там, Сатурном меня ограничивает мою свободу. Ну как?
Что в этот период у тебя вот тут определено уже, да?
Да. Значит, первое, о чем мы должны помнить, это о том, что, говоря о свободе, мы говорим про свободу с. Да? мы всегда, когда вот наше стереотипное восприятие свободы, это свобода от. То есть мы хотим освободиться от этого Юпитера, Сатурна, Венеры и всех остальных. Освободите меня от их влияния, да, я буду свободен без них. Я свободен от астрологии. Да?
От каждого человека, который ко мне приходит.
От каждого человека, который приходит. То есть, на самом деле, настоящая свобода, это свобода с, то есть, это свобода с собственной ограниченностью, о которой мы говорили. Да? Я понимаю, что я ограничен, я свободен. Я понимаю, что я совершаю ошибки, и я свободен. Я понимаю, что я болен, да, и я свободен с этим. То есть, это свобода с. Свобода с наличием других людей вокруг меня, с принятием обстоятельства собственной жизни, то есть в отличие от свободы эго, свободы от, настоящая свобода – это свобода с. А вот теперь давайте подумаем, как я могу быть свободен с чем-то, с кем-то, если окружающий мир не будет бросать мне вызовы, не будет заставлять меня меняться, не будет заставлять принимать себя. Нет, это очень хорошо говорить, сидя в комнате, никого не видя, говорит, я принимаю весь мир и всех людей, но не дай Бог их встретить в темном месте. Да и в светлом, не дай Бог. Как же мы будем свободны с, если эти люди не будут врываться в мою жизнь, если они, события не будут врываться в мою жизнь, явления, Венера с Юпитером, как я буду свободен с астрологией, если астрология, как бы, да, если воздействие планет не будет оказывать на меня какое-то влияние?
Интересно.
То есть, я могу относиться к астрологии, хиромантии, собственному имени, как к проявлению детерминизма, да, вот все определено, все, там, звезды повернулись, мне деваться некуда, я должен. Да, имя я такое ношу, а теперь куда? Да, если написано, что я должен, ну, я должен, да. То есть я могу воспринимать вот все эти явления нашей жизни как некий детерминизм, четкое определение, да, рок такой, да.
Интересно.
К тому, что определяет мою судьбу, все, судьба, карма. Да, все. А могу относиться как к подсказке, как вводной информации, как к вызову. Да? Ну, если мы говорим про школу, как к заданной задаче. Повернулся Юпитер той стороной и задал мне задачу. Давай решай.
Ну, как после второго класса должен идти в третий
класс. Как я буду решать задачу? И буду ли я решать ее вообще, зависит только от меня. Больше ни от кого. Да? От Венеры это уже никак не зависит. Ну давайте так, чтобы в практическую плоскость, как это работает в нашей жизни. Ну давайте пример какой-нибудь. Ну вот есть человек, занимается он бизнесом. Все идет хорошо, работает, договора, клиенты, все крутится, все хорошо. Потом вдруг раз и становится все плохо. Ну человек там пытается, он там мало ли тут, надо вот тут подтянуть, там предпринимает какие-то шаги, действия, а лучше не становится. Становится все еще хуже. Ну, что делать? Понятно, что уже что-то происходит. Да? Человек идет к астрологу. Астролог ему говорит, ну вот Юпитер-то вошел в противостояние с Венерой. Говорю, полный бред, не знаю, что говорят астрологи. Так, да. Вот он там вошел в противостояние с Венерой, да, все, от тебя ожидают большие трудности в сфере финансов. Готовься. Действия человека. Он может сказать, ну все, Юпитер с Венерой, вариантов нету, значит, что мне теперь, да? Что, надо принимать как есть, да? То есть человек может попытаться убежать от проблемы. Закрывает бизнес, ложится на дно, да, и ждет, когда выйдет с другой стороны. Там. Да. Может, как бы не закрывая бизнес, просто замереть и ждать, да, то есть там сократить всех по максимуму, там, оставить себе то, что есть, да, и тихонечко как бы вот ждать. Может попытаться противодействовать, да? Как-то наоборот наращивать усилия, то есть, ну, может сказать, а, ерунда, не верю я в это, да, там,
есть список ублажительных действий.
Может плюнуть, забыть, жить как живется. Может понять, что за вызов и для чего мне нужен этот опыт. Да? Чему я могу научиться в этой ситуации? Ведь любая ситуация, если я учусь в школе, мне задачка, чему я могу научиться? Вот в данной ситуации, когда бизнес рушится, чему я могу научиться? Я могу научиться экономить. Могу? Могу. Я могу научиться планировать. Могу? Могу. Хорошее время для того, чтобы планировать. Могу научиться рационализировать, оптимизировать, то есть могу стать настоящим хозяином, который не разбрасывается ржавыми гвоздями, который смотрит, что можно выпрямить, куда может пригодиться, и так далее. Могу? Могу. Могу научиться как бы пересмотреть свое отношение к ценности материального и духовного, открыть для себя то, что у меня вчера еще было от меня закрыто. Да? Если я вчера еще считал, что вся моя жизнь, как бы она связана с деньгами, и для того, чтобы нормально жить, нужно обязательно заплатить. Сегодня в этой ситуации могу открыть для себя что-то, где платить не надо, да? А можно жить и радоваться тоже. Более того, в этой ситуации мы можем научиться говорить «нет» тем, кто у нас что-то просит и от нас что-то хочет. Нету. Нет. А это очень сложно. Научиться говорить «нет». Более того, мы можем научиться просить, а это еще сложнее. Как много ценного мы можем приобрести, если мы воспринимаем это как вызов, как поставленный перед нами, не как рок. Все, звезды повернулись, все, суши весла. Сидим, ждем 2 года, пока они не развернутся в другую сторону. Да? Иными словами, в любой ситуации мы можем возрастать. То есть принять вызов и получить бесценный опыт, при этом выступая в роли орудия исполнения Божьей воли. По отношению к тем, кто ходит в школу Бога вместе со мной. Тут рядом. Да? Потому что если мне надо научиться просить, то кому-то нужно научиться что сделать? Или давать, или говорить нет. Да? Ну кому чему нужно научиться?
Если мы не будем в такой ситуации.
Да, я орудие, да, для них. Я для них орудие, когда я прихожу и говорю, дай. Он меня смотрит, ну что бы с ним сделать? Ну как бы его убрать? Я говорю, нет, дай. Дай, да, давай, помогай. Давай, да. Я как этот жезл в руке Божьей, который приходит, дай, бьет по макушке, да, стучит. И человеку приходится проходить свои уроки. Да. Могу ли я не ходить к астрологу, чтобы понять, что со мной происходит? Да, конечно, могу. Да. Если я нахожусь с Богом в неких личных отношениях, то есть понимаю, что со мной происходит, да, если меня интересует смысл собственной жизни, я отслеживаю и понимаю, что вот что-то в мою жизнь как бы врывается и начинаю разбираться, да, то я прекрасно могу обойтись и без астролога, и без хироманта, и без значения имени, и без всего остального, да, потому что я, находясь в личных отношениях с Богом, я это знаю, я это понимаю, да, лучше любой гадалки. Если же я думаю, что все в моей жизни случайность, ну просто живу, вот это случилось, вот набор случайностей идет, то, конечно, тогда я ничего понять не могу. Но тогда в нашей жизни существует много вариантов подсказок для того, чтобы понять, что все это не случайность. Да? Что во всем есть свой смысл, даже в расположении планет есть свой смысл. Да? То есть человек, который вдруг, а что происходит-то? Да? Он как бы живет без Бога, ничего не понимает, ничего не знает, так хорошо жил, так хорошо зарабатывали, вдруг что-то происходит. Да? Ну как ему? Он же не может сразу пойти у Бога задать вопрос, потому что не зная Бога, не умея с ним разговаривать, как ему? А вот, пожалуйста, сходи к гадалке, сходи к астрологу, сходи к хироманту, сходи, да, услышь то, что тебе важно услышать, а важно услышать что? Что в этом мире нет ничего случайного, да? Что все имеет свой смысл. Моя жизнь – это мой опыт. Все, что в ней есть, это опыт и способ формирования зрелой личности. И если я понимаю, что это опыт, вот все, что в моей жизни есть, да, это опыт. А все, кто встречаются в моей жизни, это орудия в руках Господа Бога, да, которые мне помогают этот опыт проходить. Да, они посланы ко мне, они не случайно мне на голову свалились. Если я это понимаю, я понимаю, что мне все во благо. Тогда я принимаю вызов и пытаюсь обратить его во благо. Это мой выбор. Я становлюсь свободным с. Я говорю, да, вызов брошен, я его принимаю и смотрю, как его использовать во благо с наилучшими результатами. Тогда я прохожу свой опыт, сдаю экзамен и перехожу в следующий класс или к следующему заданию. Означает ли это, что после тяжелой ситуации меня ждет расслабление, отдых на берегу Лазурного моря? Может быть, если мне это необходимо, если это очередное задание в школе Бога. А может быть и нет, если мне необходимо что-то совсем иное. Значит, мы должны понимать, что цель нашей жизни – это не деградация. Но возрастание. Возрастание, то есть принятие. Все мы движемся от своего маленького я, малюсенького я, да, к своему истинному большому я, которое вмещает в себя все, весь этот мир, в том числе и самого Бога. Да. Вся наша жизнь это вот движение от этой крохотулечки вот к этому всеобъемлющему, да, вмещающему в себя Вселенную. Но любое развитие – это отмирание старого, рождение нового. Это болезненный процесс, который необходим для жизни. Это закон жизни. Да? Чтобы зерно проросло, ну, должно умереть, да? Росток из него вырастает. То есть, чем больше в нашей жизни трудностей, проблем, поражений, да, тем быстрее происходит формирование нашей личности, наше возрастание. Потому что наше возрастание происходит как раз в те периоды, когда нам бросаются вызов, да, когда мы решаем поставленные перед нами задачи. То есть тем быстрее происходит формирование нашей личности, наше возрастание, наше движение к Богу. И чем скорее я все приму, тем скорее стану полноценным сыном или дочерью Небесного Отца. Кстати, Библия говорит об этом очень прямо. Ну вот, например, Ветхий Завет, из Ветхого Завета, цитату. Из книги Притч. «Наказание Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением его, ибо кого любит Господь, того наказывает, и благоволит к тому, как отец к сыну своему». Ну, вот этот мотив взял апостол Павел, и в Новом Завете он звучит таким образом. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, какое утешение, не пренебрегай наказание Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами, ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны». На ту же тему, только тут звучит мотив наказания. Да? И нам сейчас нужно немножко подняться чуть-чуть выше, чтобы глазами Бога взглянуть на это и задать себе вопрос. А наказывает ли нас Бог? Да нет, конечно, не наказывает. Речь идет совершенно о другом. Речь идет о том, что Бог знает то, о чем очень часто забываем мы. Что для счастья человеку необходимо не деньги, не слава, не власть, а быть любимым, любящим и свободным. Бог помогает нам освобождаться. Освобождаться от страхов принятия мира таким, какой он есть. Да? Он нас через все вот эти испытания, которые воспринимались людьми раньше как наказание, да, поставленные задачи, которые он перед нами ставит, помогает нам освобождаться от страха, помогает нам принимать мир таков, какой он есть. Есть ли у человека судьба все-таки? Предопределена ли жизнь человека наперед? Да. Если мы говорим о том, что в школе у Бога есть расписание занятий, и есть список учителей, которые нам преподают тот или иной предмет. Эти учителя – это люди, это явление природы, это энергии какие-то. Да? Вот тот же самый повернулся. Ну, мы же знаем, как Луна, она же оказывает влияние на нас. Да? Там, прилив там, на 6 метров, отлив. Правда? Она оказывает влияние на людей. Садоводы прекрасно знают, как по Луне там, сажать морковку или не сажать морковку. Да? Оказывает ли на меня влияние Луна? Наверное, оказывает. Точно так же, как Юпитер, там Марс, когда он разворачивается куда-то. Вполне возможно, какая-то энергетика там действует. То есть учителями нашими могут быть все, кто угодно. Но мы говорим о судьбе и о определении вперед, в том, еще раз повторю, да, что только в том смысле, что в школе у Бога есть расписание занятий, есть учителя. Но если мы говорим о результатах собственного обучения, то, конечно, нет. Иными словами, если мы зададимся вопросом, что первично, в вопросе про астрологию, да, что первично, то есть влияет ли положение звезд на мою жизнь, или оно лишь объясняет, что со мной происходит? Понимаете, да? Первичность. То есть, звезды ли влияют, или они только объясняют, что происходит со мной? Ответ будет, как и в случае с хиромантией, значением имени и со всем остальным, будет просто. Первично воля Господа Бога в отношении меня. А какой инструмент он использует для того, чтобы поставить передо мной задачу? Звезду, человека, природное явление, сверхъестественное явление, имя мое собственное. Да? Это его дело. Да? И потому человека должна не столько, нас должна не столько волновать наша судьба, да, какие там задачи передо мной поставит Бог, там, откройте мне, там, астрологи, напишите мне карту, какие там финансовые кризисы мне предстоит переживать, там, кто меня когда бросит, где, когда. Нас это должно интересовать в меньшей степени. Или вообще не должно интересовать. Нас должно интересовать, как нам научиться решать эти поставленные задачи. Потому что, еще раз говорю, мы можем все воспринимать как упавший на голову кусок бетона, и все. Можем воспринимать как вызов, как необходимость развиваться, двигаться, творить, создавать и так далее. И если мы хотим быть отличниками в школе у Бога, то мы должны запомнить несколько простых правил. Во-первых, мы должны всегда помнить о том, что Бог никогда не дает нам непосильные задачи. То есть, если задача поставлена, это значит, что по мнению Бога я ее могу решить, я в состоянии. И других вариантов нету. Да? Задаваться вопросом, Господи, за что мне это, я даже не знаю, как подступиться, бессмысленно, потому что Бог еще никогда никому не давал никаких непосильных задач. Да? Если задача поставлена, мы можем ее решить. Второе. При постановке нам задачи Бог всегда готов пойти нам навстречу, то есть помочь решить поставленную задачу. Если мы, конечно, заинтересованы ее решать. Если мы обращаемся к нему и говорим, ну, задачку ты мне загадал, теперь давай помогай, подсказывай, как из нее выбираться. Бог всегда помогает. Третье, что мы должны помнить, что в решении поставленных задач не бывает роковых, то есть непоправимых ошибок. То есть таких ошибок, которые бы привели к моему изгнанию из школы божественной. Да? Потому что иногда люди говорят, не знаю, а вдруг я... Нет, лучше я ничего делать не буду, чтобы никого там не обидеть, чтобы Господа Бога, чтобы он случайно чего не подумал. Да? Не надо бояться, никаких непоправимых роковых ошибок не бывает. И потому, четвертое, мы не должны бояться решать, то есть нам нужно быть смелыми и решать все поставленные задачи, потому что в школе Бога, то есть в этом мире, все происходит во благо. Я не знаю, как ему это удается, но я знаю, что это величайшая тайна божественного бытия, что все наши ошибки, не ошибки, все наши... Все, что происходит в этом мире, он всегда использует во благо. И мы не должны бояться решать задачи, да, чтобы как бы чего ни вышло, там, кого бы там, как я могу просчитать там все, как это отзовется, не надо бояться. Да? Бог всегда все использует во благо, все наши поступки, дела. Кроме того, и это очень важно понимать, в школе Бога, то есть в нашем мире, фактически отсутствуют абстрактные понятия добра и зла. Мы иногда в нашем стереотипном восприятии, да, считаем, что вот это добро, а это зло. И это требует особых знаний. Да? То есть список зла этого мира, я должен его знать, чтобы, не дай Бог, чего не совершить. Вот на самом деле абстрактного добра и абстрактного зла в этом мире не существует. Потому что любое то, что принято считать злом, оно же может быть и добром. Даже когда какая-нибудь церковь говорит о, там, я не знаю, семье, там, грехах там смертных, да, какое-нибудь там обжорство, там, я не знаю, там, или уныние, или гнев, или что-то еще. Гнев. Это зло? Это не зло. Сам по себе. Давайте вспомним, Иисус изгонял из храма, там, взял бич и очищал храм от торговцев, да, гневался на нем. Что это, зло? Нет, он делал благое дело, да, он его... Гнев был направлен на желание доброго, поэтому он не может являться злым как таковым. То есть на самом деле абстрактного зла не существует, и реальное добро, да, это наше желание творить добро, а реальное зло это наше желание творить зло. Понимаете? То есть, ну, давайте какой-нибудь такой самый банальный пример. Например, есть два брата. У одного из них в школе экзамен, мама решила его за сдачу экзамена поощрить, как-то отметить, купила ему мороженое. Он очень любит мороженое. Второй брат, придя раньше домой, увидев мороженое, приготовленное для брата, решил брату насолить и отомстить, и потихоньку съедает его мороженое. Да? Желание сделать зло. Да? Оно и есть зло. Можно сказать, смертный грех, потому что желание в чистом виде, да, сделать плохо маме, там, брату, всем, да, все это разрушить, все испортить и так далее. Берем обратную ситуацию. Ребенок, у которого нельзя, ну не знаю, там горло у него болит, нельзя ему есть мороженое. Да, он любит мороженое. Да. Брат, приходя, видя мороженое, понимает, что второй придет, съест мороженое, ему будет плохо, надо спасать. Мысли у него такие, что надо спасать. Да? Он съедает это мороженое. Добро, да? То есть одна и та же вещь, любое явление, они могут быть добрыми и злыми, но они сами по себе не добрые и не злые. Да? Добро – это наше желание делать добро, творить добро. Зло – наше желание творить зло. Никаких специальных знаний. Да? Научите меня и расскажите мне, как бы, что есть... что такое хорошо и что такое плохо, да. мы можем спокойно жить, понимая, что в школе Бога нам достаточно понимания, что я хочу творить, да, мои намерения, добро или зло. Ну и, наконец, последнее и, наверное, самое главное. Школа Бога, мы всегда должны об этом помнить, это школа любви. Поэтому любовь – это принцип, метод, правило для решения всех поставленных перед нами задач. Если мы хотим успешно решать задачи и переходить из класса в класс, да, мы всегда, у нас есть, мы знаем, как их решать, да, нам дано, как бы, любовь. Но любовь, конечно, имеется в виду безусловная, да, то есть та любовь, о которой мы с вами много говорили. Вот, пожалуй, и все.